Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. Сегодня очередная программа из авторского цикла Алены Минулиной «Голоса русской земли». Гость сегодняшнего выпуска – Ольга Подлужная. Ее рассказ о якутском музыкальном инструменте хамусе. Сейчас слово самбона. Проповедь перед Рождеством.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня воскресенье, накануне Рождества Христова. Мы слышим Евангелие о книге родства Господа нашего Иисуса Христа. Прежде всего, это родословное говорит нам, что Иисус Христос не ворвался в историю человеческого рода как метеор. И Рождество не есть случайность, непредвиденная милость Божия. Иисус Христос – Тот, чьи корни, чьи предки вполне человеческие. Именно человеческие. Иисус Христос – также Тот, приход Которого уготовлялся в течение всего времени, пока не пришла полнота времен. И пока не нашлось в роде человеческом столь чистого существа, способного стать вместилищем Бога, как Пресвятая Дева Мария. И мы видим, как вся история богоизбранного народа, в особенности со дня, когда Бог призвал Авраама, направлена к Рождеству Христову. Вероятно, Евангелие от Матфея было написано прежде всего для иудеев. В нем больше, чем в других Евангелиях, цитат из Ветхого Завета, которые говорят об откровении конца мира, о Царстве Божием. И возможно, что это Евангелие первоначально было написано на арамейском языке. Языке иудеев в эпоху Христа. Через эту родословную святой евангелист Матфей как бы взывает к богоизбранному народу. Он от нас, но мы входим ли в его родословную? Принадлежим ли мы его роду от того, что ему надлежало так прийти в мир? Вы, наверное, все обратили внимание, что это родословное заканчивается именем праведного Иосифа, мужа Марии, как сказано в Евангелии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И далее мы слышим, какое место занимает праведный Иосиф в родословной Христа. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Так просто и чудесно нам показано, что это родословное не есть родословное в полном смысле праведного Иосифа, не есть в полном смысле родословное предков Христа. Однако Господь принимает праведного Иосифа и всех людей, имена которых мы слышали за таковых. тем более мы не являемся Его наследством по крови. Однако Он называет нас Своими родными и Своими чадами. Это совершается по дару Его благодати. Как избрание, избранное от всех родов пречистой Его Матери, и как избрание праведного Иосифа быть ее обручником. Мы не можем сравнивать себя с кем-либо из великих избранников Божьих. Но Рождеством Христовым мы все вступаем с Богом в родство. Эти имена родословные говорят, что Христос восхотел воспринять всех предков праведного Иосифа, тех, от кого Он не родился, но которых Своей божественной благодатью Он возводит в достоинство Своих предков, предков Христа, Мессии. В этой родословной мы встречаем имена достойнейших святых людей, возлюбивших более всего Бога, Божие добро, таких как Авраам, Исаак, Иаков, Вооз, Иезекия и Осия. Имена людей, о которых по существу ничего не сказано, потому что о них ничего не известно. Людей, которые не оставили в истории никакого яркого следа, ни плохого, ни хорошего. И таких большинство. Большинство таких людей в истории рода человеческого. И в этой родословной большинство таких череда следует неизвестных людей, о которых Священное Писание ничего не сообщает, кроме имени, и мы знаем, что эти Элиаким, Азор, Садок, Аким, Елиазар, Матфам, имена людей из какой угодно среды и какого угодно происхождения. Но самое поразительное, что в этой родословной Спасителя мы находим имена людей, совершивших тяжкие постыдные грехи, прелюбодеяние, убийство и идолопоклонство. Однако и они от того, что Бог был для них единственным смыслом и надеждой жизни, несмотря на свои падения, продолжали, падая и вставая покаянием, и с ними все человечество свой путь к Богу. Здесь начало Евангелия, поистине благой вести для всех людей. Бог, ставший человеком, принимает их в свое родство. Из какой бы то ни было среды, с какими бы то ни было грехами. Всех без единого исключения принимает Христос, и мы знаем, что Он будет постоянно называть Себя Сыном Давидовым, не только за любовь Давида к Богу и за кротость Его, но и потому, что Давид не уберег себя от страшных грехов. Горе было бы нам, если бы в родословной Христа были только безупречные по чистоте и вере люди, если бы Бог наш был только Богом Авраама, Исаака и Иакова. Мы понимаем, что мы не годимся для общения с Ним, что мы отвержены, что мы не принадлежим к этим избранникам, что Его человечество не наше человечество, что Его жизнь не наша жизнь. Но это не так. И надежда наша велика. Как хорошо, что Церковь напоминает нам об этом накануне Рождества Христова. Он плоть от нашей плоти. Он от нас, Он берет на Себя грехи Своих предков и наши грехи. Со слезами любви и благодарности приблизимся к источнику нашей радости. Будем читать и перечитывать в Библии истории мужей и жен, описанных в этой книге, и находить в них свою жизнь. Это история нашего усыновления Богу, история нашего прощения. Приготовиться к Рождеству Христову значит приготовиться к тому, чтобы принять дар от Бога, Его любовь, Его прощение, Его родство. Принять того, кого никакой человек не отпугивает, никакой грех не отталкивает, никакой грешник не приводит в отчаяние. И только этой Его любовью может измеряться наше покаяние. Придя в мир, Он взял на Себя судьбы всех людей, грехи всех людей, жизнь и смерть всех людей. Принесем новорожденному Богу-младенцу, как воспевает Церковь непрестанно в своих стихирах, золото, ладан и смирну, нашу веру, надежду и любовь ко Господу. И наше благодарение и хвалу за Его родословную от лица всех тех, с кем Он восхотел быть в вечном родстве с Ним. Аминь.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Согласно результатам опроса, проведенного специалистами Левада-центра, 52% православных и 61% мусульман не считают аборт убийством. Очевидно, речь здесь идет о людях, которые просто определяют себя как православных или мусульман, мало или совсем не участвуя в жизни соответствующих религиозных общин. Это проявление того, что некоторые социологи называют «бедной верой». Человек, не оспаривая, что Бог существует, причисляет себя к той религиозной традиции, к которой относились его предки, соответственно, православные или мусульмане. Но эта традиция никак не влияет на его отношение к жизни, представление о правильном и неправильном и на решение, которое он принимает. Аборты – один из вопросов, по которым взгляды церкви и взгляды, преобладающие в светском обществе, резко расходятся. Как говорится в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, с древнейших времен церковь рассматривает намеренное прерывание беременности, аборт как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно. Собственно, такова позиция не только православной церкви. Резко против абортов выступают католики, недавно даже получившие репутацию либерала и реформатора. Папа Франциск подчеркнул, что это не может быть предметом каких-то предполагаемых реформ или модернизаций. Это вовсе не прогрессивно пытаться решить проблему путем уничтожения человеческой жизни. Сходных взглядов придерживается и большинство протестантов. Даже некоторые неверующие выступают против жизнеотрицающего ужаса абортов. Почему? Вопреки тому, что обычно говорят сторонники абортов, в признании аборта убийством нет ничего специфически религиозного. Нельзя лишать жизни невинное человеческое существо. Это нравственная очевидность, известная людям и вне библейского откровения. Кто такой человек? Еще Аристотель выдвинул самоочевидное определение. Человек – это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Является ли младенец в утробе матери живым существом, а не частью тела матери? Да. Является ли он человеческим существом? Да. Каким же еще? Какому же еще роду, кроме человеческого, он принадлежит? Является ли он невинным? Некоторые сторонники абортов объявляют его агрессором или нежелательным квартирантом, которого мать вправе убить или выселить. Но такая риторика абсурдна. Младенец в утробе не предпринимает вооруженной агрессии, которую было бы позволено отражать, и он не совершает никакого преступления, которое заслуживало бы смертной казни. он является невинным человеческим существом, и лишать его жизни преступно, не в силу каких-то специфических церковных установлений, а в силу самоочевидного для всех нравственного принципа – невинных людей убивать нельзя. Уникальное возвещение церкви тут не в том, что аборт – это убийство. Тут церковь просто свидетельствует нравственную очевидность. Церковь возвещает прощение грехов. Христос есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира, в том числе тяжкий грех абортов. Всякий, кто придет к Нему с покаянием и верой, обретет полное прощение и возможность начать жизнь с чистого листа. Многие абортмахеры и другие люди, вовлеченные в это зло, так и поступили, и теперь выступают в защиту жизни. Церковь обличает грех не за тем, чтобы терзать людей безысходным чувством вины, но чтобы они покаялись, обрели прощение и были спасены. Но есть еще одно глубокое расхождение между мирским и церковным взглядом на грех. Святой апостол Павел пишет о том, что те, кто одобряет грех, виновнее тех, кто его непосредственно совершают. Это может показаться странным, но это так. Женщина, которая совершает аборт, может делать это под невыносимым давлением обстоятельств, когда никто, ни отец ребенка, ни ее родные, ни врачи не оказывают ей поддержки, но, напротив, всеми силами подталкивают ее к греху. Грех остается грехом, человек нуждается в покаянии и прощении, но мера вины тут другая. Другое дело, когда человек в совершенно спокойной ситуации, без всякого давления, признает этот грех допустимым. Это уже не проявление слабости перед лицом тяжелого испытания, это сознательный и непринужденный выбор зла и греха. И это одобрение – тяжкий грех, в котором следует покаяться. Признать, что зло есть зло, признать, что мы стояли на стороне зла. Решительно покинуть эту сторону и встать на сторону Господа нашего Иисуса Христа. Решиться быть православным не по названию, а по серьезному личному выбору. Первый шаг к спасению может выглядеть и так. Мы отказываемся соглашаться со злом, которое все вокруг считают приемлемым.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonezh.ru.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли». Сегодня у нас в студии гости из Якутии. Уникальный музыкант, певица Ольга Подлужная. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день, дорогие слушатели. Разрешите выразить большую благодарность за проявленный интерес к моему творчеству. Я с большой радостью сегодня хотела бы принять участие в передаче и рассказать все самое интересное о прекрасном и волшебном инструменте народа саха, об инструменте хомус.
Ольга является мастером игры на удивительном инструменте – хомусе. Хомус – один из древнейших инструментов на земле. Этот инструмент является символом земли Аланхо. Так раньше жители Якутии называли свой край. Когда-то давным-давно на этих землях бились богатыри с чудовищами и суровой природой, в которой приходилось выживать гордому и сильному народу. Многие века прошли, земля Аланхо изменилась, называется она теперь Саха-Якутия, но многие традиции сохранила она. Одной из удивительнейших традиций является музыкальная традиция этой земли. Именно о ней сегодня мы и хотели бы поговорить с Ольгой, а в особенности об инструменте, который считается ровесником египетских пирамид, о хомусе. Ольга, скажите, наверное, большая тайна сокрыта в этом маленьком инструменте. Что же это за тайна?
В этом маленьком инструменте действительно скрыта, можно сказать, большая тайна. Тайна всех времен и народов. Этот инструмент наполнен какой-то особой магией. В его звуках скрыт особенный код. Мне кажется, этот код в его звучании мы понимаем на каком-то особом генном уровне. Поэтому не находится тех людей, кому бы была чужда варганная музыка. Когда человек слышит звуки варгана, в нем просыпается что-то особенное, что-то очень древнее. Мне кажется, что хамус задевает какие-то особенные нотки, самые тонкие струны нашей души, которые протянуты сквозь вечность и до нашей современности. И как показывает опыт, как показывают уже многочисленные гастроли и поездки, хамус воспринимается слушателями разных национальностей, разных возрастов, всегда с одинаковым успехом и пониманием. Люди проникаются его звуками. Кто-то отдыхает под эти звуки, кто-то считает, что он лечится, оздоравливается, кто-то, наоборот, получает энергию и бодрость из звуков хамуса, потому что особенные волны, которые заложены в его звучании, мне кажется, трогают само сердце, волнуют саму душу человека.
Расскажите о том, что для вас значит этот инструмент, и, может быть, немного об его истории.
С хамусом я знакома с самого раннего детства. 7 лет, когда я поступила в высшую школу музыки, я познакомилась с этим маленьким и волшебным инструментом в кружке, который преподавала Дегтярева Альбина Михайловна, моя учительница и наставница. Она проводила кружки по национальной культуре, она знакомила детей с эпосом Олонхо, с национальной манерой пения, с такими древними и прекрасными национальными инструментами, как хомус и другие якутские национальные инструменты. И мое сердце сразу тронул этот незамысловатый, на первый взгляд, инструмент, и мне было очень удивительно и даже сначала непонятно, как из такого маленького металлического кусочка, можно сказать, железа, извлекаются такие удивительные звуки, которые подражают природе. Хамус сразу очаровывал маленьких детей, и кружок постепенно наш разрастался, в котором мы занимались. И можно сказать, что мы до того полюбили этот инструмент, что зачастую даже прогуливали основные свои предметы, такие как вот фортепиано, сольфеджио, и старались сбежать на кружок хамуса, чтобы поиграть, поимпровизировать. Как мы говорили, порисовать звуковые картинки. Потому что хамус, мне кажется, это прежде всего такой звукоизобразительный инструмент, и в его звуках именно очень легко передать красоту, богатство якутской природы, ее особенность, с одной стороны, ее простоту и суровость, но с другой стороны, ее величие, ее силу. Поэтому хамус для нас всегда был чем-то особенным. Это было некое проникновение в мир каких-то особых тонких энергий. И я с радостью всегда посещала занятия по хамусу и никогда даже не могла подумать, что он настолько плотно войдет в мою жизнь, что сейчас я уже, являясь взрослым человеком, свяжу полностью свою жизнь с хамусом, и он станет для меня, в принципе, основной профессией, и не только профессией как работой, а это, мне кажется, даже в чем-то мое призвание, и главное, что это приносит мне удовольствие. Хамус в моей жизни занимает очень большое место. Сейчас, на данный момент, я не мыслю себя без него. Если бы не хамус, я бы не познакомилась с интересными людьми, я бы не поездила по миру, я бы не посещала такие замечательные фестивали, как Ригу-Риду в Норвегии, как Саянское кольцо в Красноярске. Я бы, наверное, никогда не смогла проникнуться и понять, насколько прекрасен мир этномузыки, которая актуальна всегда, которая говорит в нас с самого детства, говорит и поет. Эта музыка никогда не будет поддаваться каким-то тенденциям моды, каким-то изменениям извне. В принципе, можно, конечно, придумывать различные вариации на современные темы, можно накладывать звуки хамуса на ритмы клубной музыки, но этномузыка, она всегда останется в том первозданном, неизмененном виде, и она всегда останется такой же прекрасной и вечной, и, мне кажется, она всегда будет понятна людям вне зависимости от возраста, половой принадлежности, национальности или страны проживания. Еще в раннем детстве я была поражена тому, что, оказывается, хамус – это не только инструмент народа Саха. Не только у якутов есть этот маленький, прекрасный и звучный инструмент. Я была действительно удивлена, что в Украине также есть инструмент хомус, только называется он там дрымба. То есть варганы, они есть, оказывается, по всему миру. И в Африке, и в Германии, и у американцев есть свои хомусы. Просто разные названия. Допустим, у японцев называется муккури, делается из бамбука, но принцип исполнения тот же, это также варганный инструмент. Также вот у немцев Маультрамель называется, у тувинцев кумыс, у кобыс. Различные совершенно названия, многие из них похожи. Некоторые имеют совершенно интересную такую историю, интересное звучание. Но у многих народов, практически у всех народов мира, есть свой варган, любимый и понятный каждому жителю и каждому человеку, принадлежащему к определенной национальной касте, расе. Хамус, он объединяет народы. Я считаю, что это действительно такой мировой инструмент, на языке которого могут говорить все. Вне зависимости, где ты находишься, в каком ты настроении, что у тебя в мыслях. Всегда, когда ты берешь хамус, начинаешь играть среди друзей или среди незнакомых людей, у всех появляется на устах улыбка, какой-то добрый свет в глазах. Хамус объединяет народы, он сплочает, и он действительно, мне кажется, является символом международной дружбы. В нашей республике открыт и на данный момент успешно существует и процветает музей варганной музыки. Это единственный в мире музей, который именно посвящен варганной музыке, в котором представлены образцы со всего мира, со всего света. И коллекционеры варганов, или просто исполнители, люди, которые почитают, любят варганную музыку, они дарят свои инструменты этому музею. Также музей сам занимается сбором информации, сбором материалов и образцов со всего мира. В музее представлены такие редкие экспонаты, которые исчисляются веками. Эти образцы уже действительно потрепаны, можно сказать, временем, но именно вот глядя на них, мы убеждаемся в том, что действительно, хамус идет из самых-самых древних времен. И мне кажется, что люди могли даже раньше научиться играть на хамусе, чем говорить вот в той форме, в которой вот речь существует сейчас. Потому что, в принципе, хамус устроен очень просто. Его мог изобрести даже первобытный пещерный человек. И, может быть, сидя когда-то у костра, в пещере, в одиночестве, в темноте, он каким-то образом выражал свои мысли так, этими звуками. Возможно, он отражал в них свои какие-то переживания и чаяния. Знаете, хамус, он действительно вот не только звукоизобразительный инструмент, а он еще, я бы сказала, передатчик души. Это определенный передатчик вашего настроения, который будет настроен именно на тот лад, с которым вы начинаете на нем играть. Действительно, бывает вот плохое настроение или усталость, какая-то, может быть, стрессовая ситуация. И как бы это смешно на первый взгляд не звучало, хамус помогает справиться с этим. Вот даже не раз у меня было такое, сидишь дома, один, и как-то вот нет ощущения радости какой-то, вот вроде бы смятение, тревога совершенно на пустом месте. Берешь хамус, и вот, может, даже нехотя сначала издаешь какие-то первые звуки, и вот ощущая его, эту тонкую вибрацию, слыша его богатый, непонятный, с одной стороны, нетемперированный, такой богатый обертонами звук, ты понимаешь, что твои тревоги куда-то уходят. Они как будто бы растворяются в вибрациях упругого язычка хамуса, и поднимаются, возможно, куда-то в космос и рассеиваются там. В общем, я бы даже сказала, что хамус является неким антидепрессантом для современного человека. Хамус – это спутник современного человека. Я уверена в этом. Потому что в этой спешке, в постоянном перманентном цейтноте мы куда-то бежим, спешим, все работаем, заняты. Нам некогда заниматься саморазвитием, мы не копаемся в своей душе, мы не ищем гармонии, идиллии, по крайней мере, в том понимании, в котором я имею в виду в плане души, в плане спокойствия души, нематериального какого-то благосостояния там или еще чего-то, а именно вот Просто попробуйте, когда вы чувствуете, что что-то не так, что-то не клеится, что-то на душе у меня неспокойно. Возьмите хамус, попробуйте поиграть. Неважно, какой национальности это будет инструмент, потому что их много, как я уже сказала, и сейчас в наше современное время можно достать разные хамусы, разные варганы со всех стран и выбрать именно тот свой любимый, который самый близкий по звуку. И манера исполнения на нем очень проста, там не нужно иметь музыкального образования. И попробуйте, поиграйте. Мне кажется, что вы сразу почувствуете и поймете то, о чем я сейчас говорю.
Я знаю, что ваш сценический псевдоним Уутай, и состоит он из нескольких слов «вода», «отгадай» и «твори». Расскажите, почему «твори» я могу понять, «отгадай» и загадка должна быть в творчестве, а почему «вода», почему близка вам эта стихия? Расскажите, пожалуйста.
Мой псевдоним, он на самом деле был взят из одной книги по истории. В этой книге я увидела глиняное изображение лица богини Умай. Я была поражена, что, оказывается, у скифов и тюрков была общая богиня. Богиня Умай, она являлась богиней плодородия. И вроде бы такие разные народы, с такими разными культурными традициями, с разными ценностями, можно сказать, а у них была общая богиня, которая объединяла их и являлась каким-то особенным объединяющим звеном в двух полярных культурах. И когда я увидела ее изображение, я почувствовала, возможно, с ней какую-то родственную связь, но, конечно же, нарекать себя богиней я не имею никакого права, и использовать ее великое имя в своих каких-то творческих интересах. Поэтому я переработала этот псевдоним, оставив его созвучным с псевдонимом скифо-тюркской богини Умай. Так как, в принципе, я по национальной принадлежности больше, наверное, отношусь к скифам, а именно душой и своей любовью я больше привязана к тюркской культуре. Поэтому эта богиня как нельзя лучше отражает мой внутренний мир и настрой. А Уутай действительно состоит из этих слов, которые вы сказали. У – это вода, тай – это загадка, тайна или разгадай, ай – это сотвори, а вода, как стихия, действительно мне очень близка. Несмотря на то, что мы живем в таком крае, где нет моря, у меня всегда была такая интересная, скрытая, тайная любовь к морю. И при первой возможности, выезжая в отпуск, или когда, может быть, есть желание и возможности куда-то выехать, просто вот не планируя, то, конечно же, первым делом я бы направилась к морю. Я не знаю, почему вода мне так близка, но она меня успокаивает, вода омывает, она очищает. И поэтому тоже неспроста мой псевдоним начинается со слова «у», что в переводе с якутского означает «вода».
Я напомню слушателям, у нас в гостях Ольга Подлужная. Я знаю, что вы замечательная пианистка. Расскажите, а вот насколько сложно, настолько ли сложен технический инструмент хамус? Как приобретается мастерство и от чего зависит истинное мастерство игры на этом инструменте?
Действительно, окончив высшую школу музыки, я получила образование пианистки. Я даже побеждала на различных международных конкурсах юных пианистов. Быть пианистом очень непросто. Но скажу я вам, что хамусистом также быть непросто. Не сразу получается все, не сразу получаются те звуки, которые хотелось бы услышать. И несмотря на то, что для того, чтобы овладеть хамусом, не нужно иметь какого-то особого чувства ритма, музыкального идеального слуха. Это совершенно не нужно. Не нужно знать музыкальную грамоту, чтобы играть на хамусе. Но вся сложность заключается в том, что нужно уметь управлять и развивать свою фантазию, свой внутренний мир. Потому что игра на хамусе – это всегда импровизация. это всегда разные образы, всегда разные композиции. На хамусе никогда нельзя сыграть две абсолютно идентичные композиции. Нельзя прям нота в ноту ритмический рисунок в точности запомнить и передать его в следующий раз. Хамус, он раскрывает внутренний мир человека, он отражает его переживания. Только если у вас богатая фантазия, если вы можете отключиться от внешних забот, каких-то проблем и погрузиться в мир своих желаний, своих фантазий, именно достигнуть той точки умиротворения, спокойствия, в которой ваша голова не будет забита житейскими проблемами и суетой, только тогда вы станете настоящим исполнителем на варгане и сможете доносить всю ту позитивную и светлую информацию до человека, который слушает вас. Скажите, Ольга, как рождаются ваши композиции, как вы их придумываете, и близки ли те наигрыши, которые придумываете вы, близки ли они традиционным наигрышам, что вы сохраняете, что привносите нового в манеру игры на этом инструменте? Композиции на хамусе, они придумываются изначально как импровизация. То есть нужно нарисовать в своей голове определенную картинку, и уже с всеми возможностями и звукоизобразительными какими-то приемами ее одушевлять, рисовать звуками. Допустим, когда я в светлом, каком-то добром, радужном настроении, я могу представить себе, как стая журавлей поднимаются в небеса, как они танцуют на аласе. Алас – это, ну, по-якутски луг, посередине которого круглое озеро. Стерхи, то есть вот журавли, у нас они называются стерхи, они очень часто танцуют именно на таких лугах. И танцы прекрасны. Существует поверье в Якутии, что единожды увидев танец стерхов, ты будешь счастлив на всю жизнь. И вот можно представить себе, как они танцуют, и передать легкость, грацию, изящество и сложность их движений именно в звуках хамуса. То есть картинку нужно обязательно видеть. И даже когда мы с моими учениками занимаемся по хамусу, я говорю им, что если вы не видите картинки, если вы не видите, допустим, как танцует этот стерх, или как дует этот ветер, или как шелестят листья этого дерева, у вас ничего не получится. Человек, который вас слушает, он не поймет, о чем вы играете. Поэтому очень важно видеть эту картинку изначально самому, и уже совершенно без труда она будет проникать в сердца слушающих вас через звуки хамуса. Композиции бывают разные. Они бывают лиричного характера, они бывают воинственные.
В одном из ваших интервью я прочитала, что какой голос, такой у человека. Какой голос у человека, такой будет звук хамуса. То есть вокальная техника также важна, и свой голос нужно развивать, чтобы играть на хамусе.
В плане связи голоса человеческого, его тембра и хамуса, нет каких-то особых ограничений. Знаете, просто если у вас, допустим, низкий такой богатый колоритный тембр, вам лучше подобрать хамус также с низким звучанием. Если у вас высокий, пронзительный, такой достаточно ярких тонов голос, лучше такой же хамус и подбирать с ярким звучанием, с высокой нотой. Потому что звучание хамуса, оно оживает только тогда, когда работают ваши голосовые связки, когда работает ваше дыхание, вся ротовая полость. То есть именно с помощью языка, связок, диафрагмы, легких создаются разнообразные звуки. И чтобы не было некоторого диссонанса, не стоит совмещать низкий голос с высоким хамусом и наоборот. Я просто бы советовала вам почувствовать свой хамус, переиграть на всех, которые представлены вот на данный момент перед вами. Вы свой инструмент сразу почувствуете, вы его найдете, он откликнется вам, он будет звучать лучше всех, он как родной сразу встанет на место и будет бренчать, не будет издавать каких-то неприятных звуков, он никогда вас не ударит по зубам. То есть ваш инструмент, он вас найдет.
Вы используете горловое пение. Расскажите о женском горловом пении. Как оно вам далось? Трудно, не трудно?
В якутской культуре, в культуре народа саха, действительно есть уникальная в плане своей неповторимости манера исполнения песен. Песен с горловым пением, которая называется кылыгах. Это такая манера исполнения, которая дана, в принципе, не каждому человеку. Она отличается от тувинского горлового пения, еще от каких-то других видов. Она уникальна в плане того, что она может исполняться и мужчинами, и женщинами, и детьми, но достигнуть того уровня, который бы нравился и был понятен каждому, не так просто. Нужно действительно много тренироваться. Кылыгах, если выражаться простым языком, это вот когда ты тянешь определенную ноту открытым горлом, не фальцетом, а именно вот как этно песни поют, именно фольклорным голосом, вы делаете такой немного надрыв в голосе, да, и как бы удар по этой ноте, которую вы тянете, таким образом задевая соседнюю ноту. И в итоге получается, ну, что-то примерно вот это. То есть вы прерываете ноту дыханием сильным, и таким образом задевается какая-то из рядом стоящих нот. Это вот именно такая манера горлового пения и вокальной музыки. На хамусе используются другие виды горлового пения. У якутов их много. Есть такое гортанно-носовое пение, которое тоже относится, в принципе, к горловому. Это тангалай. оно звучит примерно так. И такими звуками разбавляются обычно песни. Также горловое пение может быть представлено такой манерой, как харагара. Она чем-то похожа на тувинскую манеру пения. Она представлена в одной из моих композиций. Ну, а в основном всю, можно сказать, красоту и особенность моим композициям придает именно подражание звукам природы. Я подражаю птицам, журавлям, кукушке. Я подражаю звукам топота копыт, ржанию лошадей, звуку ветра, звуком голоса волков. То есть палитра звуковая, она может быть очень многообразной. И это, в принципе, не зависит от вокальных данных человека, я считаю. Это зависит действительно, опять-таки, от фантазии. То есть, услышав единожды, как поет или кричит тот или иной зверь, и если вы чувствуете в себе силу, что вы можете скопировать, что вы можете это сделать, что у вас получится это правдоподобно, не стесняйтесь, ищите, кричите, как-то подражайте, выезжайте на природу, и у вас получится. Не сразу у меня получались звуки голоса птиц, потому что это действительно сложно, связки работают совершенно в другом режиме, но со временем у каждого может получиться прекрасное пение журавля, прекрасное могучее ржание лошади. В моих композициях все эти звуки представлены, и я думаю, что вы сможете с ними познакомиться.
Расскажите о ваших мечтах.
Мечты, наверное, для того и существуют, для того они и созданы, чтобы о них не рассказывать, чтобы они всегда оставались тайной. А если касаться планов, каких-то целей, хамус — это совершенно потрясающий инструмент, и поэтому я считаю своей главной целью в жизни, своим главным планом — это продвижение его в массы, пробуждение у людей любви к нему. Поэтому, наверное, главной целью станет открытие школы. Я бы хотела открыть школу-студию, именно посвященную варгану. Не только якутскому хамусу. Я коллекционирую варганы с разных стран мира, разных национальностей, и поэтому я хочу открыть такую школу, придя в которую каждый бы смог выбрать себе тот инструмент, который ему наиболее близок, которым он чувствует, возможно, родственную связь, и освоить его по максимуму.
На этом мы прощаемся с замечательной девушкой Ольгой Подлужной, Ольгой Утай.
Большое спасибо вам за приглашение к участию в вашей передаче. Передача действительно полезная, информативная. И я думаю, что если наша беседа заинтересовала людей в плане изучения, освоения варганной музыки, то я советую обратиться к интернету, к современному другу человека. Очень сейчас много информации можно оттуда почерпнуть, узнать. А также можно найти меня в социальных сетях. Ну, всего доброго. Огромное спасибо, что вы меня позвали. Очень счастлива была принять участие в вашей передаче. До новых встреч.
Спасибо вам, что провели это время с нами. До свидания.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Лидия Людмилы, Сосанна, Эмилии, Зоя, Дмитрия, Ирины, Надежды, Татьяны, Надежды, Валентины, Анатолия, Валентины, Клавдии, Валентины, Фатинии, Екатерины, Натальи, Ксении, Никиты, Валентины, Лидии, Людмилы, Георгия, Зинаиды, Екатерины, Аллы. Храни вас Христос.
Thank you. Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа: религиозная организация, православное братство, Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получателя платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3-00-201-06-444, банк получателя платежа, УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225, номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225, наименование платежа «Добровольные пожертвования на уставную деятельность».